Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Воссоевич рады в очередной раз приветствовать вас на волнах радио Петербург. Сегодня в эфир выйдет пятая передача нашего радиосериала, посвященного истокам перестроечного процесса в СССР. А это значит, что сегодня в студии Санкт-Петербургского дома радио вновь присутствует почетный член Петербургского исторического клуба, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени Бонча-Бруевича Александр Владимирович Островский.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Автор двух замечательных книг, первая из которых вышла под названием «Кто поставил Горбачева», а вторая увидела свет под наименованием «Глупость или измена. Расследование гибели СССР». Но вначале пускай прозвучит хотя бы небольшой фрагмент знаменитого марша коммунистических бригад Новикова, музыкального произведения, которое очень хорошо передает дух позднесоветской эпохи.
Будет людям счастье, счастье на века. У советской власти сила велика.
Александр Владимирович, нам сегодня предстоит обсуждать вопросы, связанные с кратким правлением генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова. Ну а перед всей страной в качестве нового партийного вождя Юрий Владимирович впервые предстал 15 ноября 1982 года, когда в последний путь провожали Леонида Ильича Брежнева. Вот что Андропов говорил тогда с трибуны Кремлевского мавзолея.
Товарищ, тяжелая утрата постигла нашу партию, наш народ, все передовое человечество. Сегодня мы провожаем в последний путь Леонида Ильича Брежнева, славного сына нашей Родины, пламенного марксиста-ленинца, выдающегося руководителя Коммунистической партии и Советского государства, виднейшего деятеля международного коммунистического и рабочего движения, неутомимого борца за мир и дружбу народов. Позвольте прежде всего выразить глубокое соболезнование семье и близким Леонида Ильича. Леонид Ильич принадлежал к той плеяде людей, которые пришли, выросли и закалились в годы самоотверженной борьбы советского народа за упрочение завоеваний Великого Октября, за осуществление заветов Ленина, за построение социализма в нашей стране, за ее свободу и независимость. Рабочий и воин, выдающийся организатор и мудрый политический деятель Леонид Ильич Брежнев был связан с народом кровными и неразрывными узами. Вся его жизнь и деятельность были подчинены служению интересам людей труда. Весь свой яркий талант, всю свою огромную энергию Он отдал делу социализма общество свободы и социальной справедливости, братство людей труда.
Александр Владимирович, но не буду спрашивать у вас, какое впечатление произвела на вас речь Андропова на похоронах Леонида Ильича Брежнева. Но хочу напомнить нашим радиослушателям, что именно через 20 лет после того, как Андропов провожал в последний путь Леонида Ильича Брежнева, я записал 3 передачи, посвященные Андропову вместе с Николаем Юрьевичем Семеновым. Формально Николай Юрьевич был младшим научным сотрудником Института истории на Петрозаводской улице, да при этом работал там даже не на полную ставку. Но это был выдающийся знаток отечественной и зарубежной истории. Умер он, к сожалению, очень рано, в 2004 году, в день Светлого Христова Воскресения. И я хотел бы предложить в память о нашем безвременно ушедшем коллеге включить в нашу сегодняшнюю радиопередачу звукозапись воспоминаний Николая Юрьевича Семенова о временах избрания генеральным секретарем ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова.
В информационном сообщении о пленуме Центрального комитета подчеркивалась прежде всего преемственность политики нового руководства по отношению к временам Леонида Ильича. Однако всем в стране и широким слоям населения и, естественно, политическим руководителям было понятно, что кончина многолетнего руководителя Центрального комитета и Советского государства фактически подводит черту под целой исторической эпохой. Уже в последние годы пребывания у власти Леонида Ильича страной овладело томительное ожидание завершения времен, конца времен. То есть всем было очевидно, что прежний курс в какой-то степени себя изжил, и все ждали, что принесет новое время. В этом смысле избрание Юрия Владимировича Андропова было встречено с чувствами неоднозначными. Хотя кончина Леонида Ильича была воспринята в стране с полным спокойствием, не было ни какой-то особенно глубокой скорби, ни какого-то подчеркнутого злорадства, тем не менее в отношении к новому руководству сочетались два переплетающихся момента – надежда и настороженность. Но при этом для большинства, пожалуй, они не так уж жестко противоречили друг другу. Почему? С одной стороны, все надеялись, что новый руководитель, который производил впечатление человека очень серьезного, очень вдумчивого и жесткого, может действительно навести порядок во многих областях нашей жизни, что, в общем-то, стало настоятельной необходимостью. Это понимали все. В известной мере Юрий Владимирович своей такой немногословностью, сдержанностью, имиджем партийного интеллектуала, в общем, импонировал многим. По крайней мере, он действительно был одним из тех руководителей, которые вызывали к себе, ну, если не любовь, то уважение.
Вот таким запомнилось нашему покойному коллеге Николаю Юрьевичу Семенову воцарение Юрия Владимировича Андропова. Что скажете, Александр Владимирович?
Надо отметить, что действительно избрание Андропова генеральным секретарем вызвало противоречивые чувства. Кстати, это определенным образом нашло отражение даже в фольклоре, я имею в виду анекдоты, которые появляются в то время. Но я не буду ссылаться на них, я приведу 2 высказывания, относящиеся к далекому прошлому, в которых дается оценка Юрия Владимировича Андропова и тех надежд, которые с ним связывались. Одна оценка принадлежит одному из архитекторов перестройки Александру Николаевичу Яковлеву. План Андропова, писал он, по спасению социализма, если судить по его высказываниям, состоял в следующем. В стране вводится железная дисциплина сверху донизу, координированно идет разгром инакомыслия, ожесточается борьба с коррупцией и заевшейся номенклатурой, под строгим контролем происходит умеренное перераспределение благ сверху вниз, производится партийная чистка. Убираются из номенклатуры все, кто не угоден КГБ. Меня, например, поразило его предложение о лицах, представляющих особую опасность для государства в условиях военного времени. А Андропов заранее готовил списки для арестов и лагерей. Вот одна перспектива, которая рисовалась к тому кругу, к которому принадлежал Александр Николаевич Яковлев. А вот оценка, которая была дана, или прогноз, который был дан в январе 1984 года, буквально за несколько дней до смерти Юрия Владимировича, в книге бывшего советского разведчика Анатолия Голицына, который бежал за границу и там издал в начале 84 года книгу «Новая ложь вместо старой». И вот в этой книге, как излагает один из ее рецензентов этой книги, Голицын предсказал события после брежневской фазы. Новый генсек начинает демонстративную либерализацию и вводит элементы экономики свободного рынка. В значительной степени исчезает цензура, появляются свободные политические партии, наступает сверхразрядка в глобальном масштабе и подписание беспрецедентных соглашений о разоружении. Советские войска выводятся из Афганистана, разрушается Берлинская стена, в Польше берет власть солидарность, в Чехословакии на политическую сцену возвращается Дубчек, в СССР Сахаров начинает играть официальную политическую роль. И вот все это предсказывается в книге, которая была опубликована буквально последние дни жизни Юрия Владимировича Андропова. В связи с этим, естественно, возникает вопрос, что же представлял собой Андропов и какие планы у него существовали.
Александр Владимирович, но ведь я хочу обратить внимание наших радиослушателей на то, что перебежавший на Запад Анатолий Голицын служил ведь именно в том самом ведомстве, которое долгое время возглавлял Юрий Владимирович Андропов, Сирич в КГБ СССР.
Конечно. Правда, следует отметить, что он успел бежать за границу еще до того, как Юрий Владимирович возглавил это ведомство в 1967 году.
И это свидетельствует о том, что Голицын мог в лучшем случае на Западе действовать как аналитик, а не как человек, перебежавший с какими-то особыми политическими тайнами.
Я хотел бы здесь обратить внимание на то обстоятельство, что споры вокруг Андропова развернулись в этот период и в зарубежной прессе, не только внутри советского общества. И если одни действительно считали, что к власти пришло КГБ и надо ждать худшего, то, с другой стороны, в западной печати появляются публикации, в которых Андропов изображался как либерал, как западник. Утверждалось, что он знает иностранные языки, любит джаз-музыку, пишет стихи и собирается осуществить либеральные реформы.
Александр Владимирович, ну, не скрою от вас, что в далеком 2002 году вашу точку зрения подтвердил Ростислав Борисович Евдокимов, человек, которого по праву можно назвать потомственным антисоветчиком, потому что его отец привлекался к уголовной ответственности за антисоветскую деятельность, и сам он был осужден, насколько я помню, по 70-й статье УК РСФСР, часть 1, антисоветская агитация и пропаганда. Не будете возражать, если я выведу сейчас в эфир нашу с ним беседу от 14 июня 2002 года. Это та самая передача, в которой и Николай Юрьевич Семенов участвовал.
Это было бы даже очень интересно.
Были среди некоторой части оппозиционеров и среди некоторой части советологов на Западе настроение, почти что приветствовавшее приход к власти Андропова, потому что, да, он считался интеллектуалом. Я помню радиопередачи «Вражьих голосов», когда с упоением говорилось о том, что вот у Юрия Владимировича замечательная коллекция неофициальной живописи. Мне всегда хотелось прибавить, а каким образом он ее собирал?
Ну, по поводу того, как собиралась эта коллекция, Ростислав Борисович Евдокимов высказал очень жесткую гипотезу. Но, тем не менее, вот видите, в далеком 2002 году Ростислав Борисович Евдокимов, в общем-то, сказал нечто, не противоречащее вашей точке зрения.
Естественно, возникает вопрос, а насколько это соответствовало действительности и откуда шла такая информация. Что касается действительности, то первые публикации вряд ли имели под собой какую-то реальную основу, потому что дальше слухов о том, что замышлял или собирался делать Андропов, информации в обществе в этот период не существовало. Но в нашем распоряжении имеется сведения о том, что одним из источников вот создания такого либерального имиджа за границей Андропу был никто иной, как Георгий Аркадьевич Арбатов, директор Института США и Канады. Человек, близкий к Андропу, являвшийся, если хотите, своим человеком для Андропова. И в то же время, как утверждается во многих публикациях нынешнего времени, являвшийся агентом влияния в Кремле.
Но кто в нынешнее время у нас только не побывал в числе агентов влияния? Тут половина политбюро ЦК КПСС ныне зачисляется в агенты влияния империалистических держав. И попробуй это опровергнуть, когда в 90-е годы произошло тотальное крушение социалистического лагеря, когда была ликвидирована оборонительная система Варшавского договора, а в 1991 году распался и Союз Советских Социалистических Республик.
Однако, Андрей Леонидович, применительно к Арбатову мы располагаем некоторой информацией. Прежде всего, речь идет о дневнике Анатолия Сергеевича Черняева, который был помощником Михаила Сергеевича Горбачева, а до этого являлся заместителем заведующего международного отдела. В этом дневнике в 1982 году есть запись, из которой яствует, что Арбатов жаловался Черняеву на то, что он очень много сделал для того, чтобы отмыть Андропова за границей и создать ему имидж либерального человека. А вот Андропов к нему относится недостаточно внимательно. И здесь возникает, естественно, вопрос, а каким же образом директор Советского научно-исследовательского института мог за рубежом создать Андропову имидж либерального человека? И ответ на этот вопрос мы находим в воспоминаниях самого Арбатова, которые изданы были в последнее время. Арбатов в своих воспоминаниях пишет, что в 70-е годы он очень близко сошелся с Генри Киссинджером и поддерживал с ним в последующем дружеские отношения. Ну, Генри Киссинджер, как мы знаем, это один из ведущих американских политиков, член Бильдербергского клуба, член Совета по международным отношениям, один из видных деятелей трехсторонней комиссии. Далее из воспоминаний Арбатова мы узнаем, что он находился в близких товарищеских отношениях, причем дружил почти что семьями с Джорджем Бушем.
С Джорджем Бушем старшим, как я понимаю, тем Джорджем Бушем, который некоторое время возглавлял Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов, а в бытность президентства Рональда Рейгана стал вице-президентом США.
Совершенно верно. Из воспоминаний Арбатова мы узнаем также, что он был достаточно хорошо знаком с видным американским бизнесменом Авралом Гарриманом. Причем тоже бывал у него дома и, так сказать, пользовался его поддержкой. Наконец, мы находим фамилию Арбатова в воспоминаниях Дэвида Рокфеллера. И, как пишет Арбатов, с Рокфеллером он тоже встречался и поддерживал достаточно близкие отношения. Таким образом, в окружении Юрия Владимировича Андропова был человек, который не только имел разветвленные связи среди американских политиков, но и находился с ними в близких товарищеских отношениях. Можно ли его назвать агентом влияния? Я думаю, что из приведенного материала сделать такой вывод нетрудно.
Но ведь можно повернуть дело и так, что он дружил с этими высокопоставленными американскими политиками, будучи агентом влияния своей собственной страны, Союза Советских Социалистических Республик.
В данном случае для нас более важно то, что именно в 82-83 году Георгий Аркадьевич Арбатов начинает создавать Юрию Владимировичу за границей имидж либерала и дает понять, что в Советском Союзе готовятся либеральные реформы.
Ну что ж, будем считать, что академик Арбатов действовал по заданию КГБ СССР. Это ведь тоже возможная точка зрения.
Ну, тогда скажите, по заданию Политбюро.
Ну, это еще лучше.
Значит, естественно, возникает, насколько же все это было обосновано. И вот в своей книге я делаю первую попытку реконструировать программу действий Юрия Владимировича Андропова. Я пытаюсь восстановить работу его мысли, его окружения в отношении экономической политики, в вопросе о преобразовании политической системы, в том числе в вопросе о реформе Советского Союза, о тех изменениях, которые планировались в идеологической сфере. И на некоторых из этих планируемых перемен я и считаю необходимым остановиться более подробно. Как ясно из целого ряда воспоминаний, буквально в ноябре месяце, то есть буквально через несколько дней после того, как Андропов стал генеральным секретарем, была создана специальная комиссия, на которую была возложена задача подготовки экономической реформы. Эта же задача была поставлена и перед экономическим отделом в ЦК КПСС, который был создан в ноябре 1982 года и который возглавил Николай Иванович Рыжков. Причем, когда я поинтересовался во время одной из своих бесед с Николаем Ивановичем, была ли поставлена перед ними какая-то задача, он сказал, что уже тогда был заложен курс на акционирование, частную собственность, определены раскрепощение цен, переход к рыночной экономике смешанного типа. И я могу привести еще целый ряд свидетельств того времени, которые свидетельствуют, что речь шла именно об этом варианте развития. Но если хотите, могу привести воспоминания одного из работников аппарата ЦК Севрука, который беседовал с Юрием Владимировичем еще летом 1982 года, то есть до того, как он занял пост генерального секретаря. В этом разговоре Андропов сказал, что для него примером является Венгрия. И в связи с этим поставил вопрос о том, что колхознику надо дать возможность быть хозяином произведенного продукта. Пусть будут частные мастерские, магазинчики, рестораны на подряде у коллектива. Ну зачем их тянуть железные лапы министерств? Но крупную промышленность, особенно оборонку, природные ресурсы, это все должно быть народным достоянием. То есть здесь мы тоже видим, по сути дела, речь о необходимости создания частного сектора рядом с сектором государственным, то есть о создании многоукладной рыночной экономики.
Александр Владимирович, ну, нам уже приходилось говорить о том, что председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин ведь находился под большим впечатлением от своей НЭПовской молодости. Вообще многим советским людям в поздний брежневский период нашей истории казалось, что НЭП – это какое-то замечательное время, когда все можно было достать, когда расцветала частная инициатива. Не так уж много было людей, которые помнили НЭП. Это были люди, в общем-то, старшего поколения. Но почему-то некая общественная мифология по поводу новой экономической политики Владимира Ильича Ленина в нашем обществе тогда существовала. И я подозреваю, что под обаянием этого социального мифа находились не только рядовые обыватели, которые о НЭПе знали со слов своих бабушек и дедушек, но и члены Политбюро ЦК КПСС.
Ну, вопрос о НЭПе действительно при Юрии Владимировиче Андропове рассматривался. В нашем распоряжении есть воспоминания эстонского экономиста Бранштейна, который описывает совещание, которое было в 1983 году в ЦК, проводил его по поручению Андропова Михаил Сергеевич Горбачев. И на этом совещании, куда были приглашены видные экономисты, обсуждался вопрос именно о реформировании советской экономики. И как пишет Бранштейн, в результате совещания была достигнута договоренность взять в качестве образца модель НЭПа.
Александр Владимирович, но ведь Юрий Владимирович Андропов планировал не только экономические, но и политические реформы.
Совершенно верно. И вот здесь я хотел бы обратить внимание на то, что важное место в его проектах или планах политических преобразований занимал вопрос об изменении места партии в системе управления государством. Приведу несколько высказываний на этот счет. Вот свидетельство одного из его помощников, генерала КГБ Шарапова. Его, то есть Андропова, беспокоило, что партия из политического органа превращается в хозяйственный механизм, подменяя тем самым советскую власть. Но ведь еще Ленин предупреждал, что самая страшная беда будет, если партия превратится в государственный аппарат. В связи с этим, по мнению Шарапова, главная мысль Андропова заключалась в том, чтобы разгрузить партию от хозяйственных и других проблем, которыми она занималась, и оставить за нею в основном вопросы идеологические и вопросы разработки общей стратегии. Иначе говоря, речь шла об отстранении партии от реальной власти и перенесении центра управления из Центрального комитета в Верховный Совет и в Совет министров. Нужно сказать о том, что вот эта мысль, которая осуществила Андропова, она нашла отражение в воспоминаниях некоторых других представителей его команды. Могу сослаться на воспоминания генерала Сидоренко, генерала КДБ, Рыжкова Николая Ивановича и так далее.
Вы упомянули Николая Ивановича Рыжкова. А я знаю, Александр Владимирович, что по ходу работы над книгой «В преддверии перестройки», которая теперь вышла под названием «Кто поставил Горбачева», вы имели счастье встречаться с Рыжковым?
Да, действительно, я имел такую возможность. Но меня интересовали другие проблемы, поскольку здесь этот факт нашел отражение в его воспоминаниях. Мы специально на этой проблеме не концентрировали внимание.
Тогда я вас попрошу все-таки зачитать отрывок из воспоминаний.
Большинство из нас, пишет Рыжков, не очень понимало, почему партийные комитеты должны безраздельно руководить экономикой. А поэтому ставился вопрос о перенесении центра управления из ЦК в Совет министров и Верховный Совет.
Александр Владимирович, ну, насколько я знаю, еще Алексей Николаевич Косыгин в бытность свою председателем Совета министров СССР вынашивал тоже идеи о перенесении центра тяжести управления экономикой в Совет министров СССР.
Да, совершенно верно. В 70-е годы, по воспоминаниям, он даже поднимал этот вопрос, но встретил очень серьезное сопротивление. Однако в постановке этого вопроса между Косыгиным и Андроповым существовали серьезные различия. Для того, чтобы показать, в чем они заключались, я процитирую воспоминания одного из помощников Андропова, Синицына. Он, Андропов, приходил к выводу, что промышленностью должны управлять не отделы ЦК КПСС, параллельные им отделы Совмина и Госплана, а отраслевые банки. Юрий Владимирович полагал, что его план идет дальше реформы Косыгина, выводит предприятия из-под мелочной опеки райкомов, обкомов и отделов ЦК КПСС и, более того, отделов Госплана и отделов Совмина.
То есть получается, что Юрий Владимирович Андропов был закоренелый рыночник, который мечтал о экономической модели, в лучшем случае, венгерского образца.
Ну, в данном случае мы видим как раз совпадение вопроса о реформе экономики и изменений, которые планировались в области политической надстройки, то есть в области управления государством. Нужно сказать, что уже в 1982 году, по некоторым данным, Андропов в осторожной форме сделал попытку поставить данный вопрос об изменении центра тяжести управления, но встретил сопротивление. И поэтому на время этот вопрос отодвинул в сторону. Но у нас есть сведения о том, что он продолжал думать об этом и, в частности, думал о необходимости изменения руководящей роли КПСС в обществе. И даже если вот верить Крючкову, то обсуждалась возможность допущения существования других политических партий. Думаю, заявил в одном из интервью Крючков, что при Андропове или позже мы ввели бы также плюрализм мнений, множественность партий, которую мы ввели в 90-м году, отменив статью 6 Конституции о руководящей роли КПСС. К этому, наверное, следует добавить, что уже в 83-м году Андропов думал о необходимости изменения избирательной системы. И главная мысль, главное направление, в котором работала его мысль, заключалась в том, чтобы ввести альтернативный характер, альтернативность выборов.
Александр Владимирович, но мне кажется, что тут Юрий Владимирович не был оригинален, потому что еще в далеком 1936 году, когда принималась сталинская конституция,
у Иосифа Виссарионовича были планы организовать альтернативные выборы. Это хорошо доказал в своих исследованиях доктор исторических наук Жуков в книге «Иной Сталин». И я даже думаю, зачем это нужно было Иосифу Виссарионовичу. Он с помощью альтернативных выборов демократическим способом хотел убрать своих политических противников, потому что мы же с вами прекрасно понимаем, важно не кто голосует, важно кто считает голоса.
Ну, что касается Сталина, то, как я показываю в своей книге, Сталин рассматривал такую возможность и в послевоенный период. Вопрос об альтернативных выборах рассматривался и Никитой Сергеевичем Хрущевым накануне его отставки. Так что в этом отношении Юрий Владимирович был не оригинален. Но ни Сталин, насколько мне известно, ни Хрущев не шли так далеко в вопросе об отстранении партии от политической власти и не задумывались, по крайней мере, нам это неизвестно, о возможности перехода к политическому плюрализму. Но переход к рыночной экономике и переход к политическому плюрализму, безусловно, предполагали и идеологический плюрализм. Поэтому у нас есть сведения о том, что Юрий Владимирович думал, если не об отмене, то, по крайней мере, об изменении, не об отмене цензуры, то, по крайней мере, об изменении положения печати, в котором она находилась на протяжении нескольких десятилетий. Уже упоминавшийся нами Арбатов пишет, что им была подготовлена специальная записка в 83-м году, где он предлагал Юрию Владимировичу Андропову оставить за гослитом, то есть за цензурой, только контроль за государственными тайнами и некоторыми вопросами, которые могли задеть личное достоинство людей и так далее. Все остальные вопросы, которые не угрожали существованию государства, чтобы они были переданы на усмотрение самих редакций газет, журналов, редакций радио, телевидения и так далее. То есть речь пошла, по сути дела, об отмене цензуры. Таким образом, мы видим, что Андропов рассматривал достаточно широкий круг проблем. Здесь, вероятно, следует обратить внимание еще на одну проблему, которая занимала Андропова в последний год его жизни. Я имею в виду, прежде всего, национальный вопрос.
И вот тут, разрешите, я вновь предложу вниманию наших радиослушателей отрывок моей беседы от 14 июня 2002 года с Ростиславом Борисовичем Евдокимовым, осужденным по 70-й статье УК РСФСР, часть 1, антисоветская агитация и пропаганда.
Для нас, для тех, кто в это время уже находился за решеткой, любые перемены казались каким-то светом в окошке. Это достаточно естественно. Поэтому, в отличие от большинства населения страны, смерть Брежнева вызвала у нас, я бы не назвал это злорадством, но, по крайней мере, вызвала настроение какого-то ожидания каких-то перемен, которые могут оказаться и к лучшему. Избрание Андропова таких ожиданий, конечно, вызвать не могло и у нас. Вспоминали иногда, что происхождение у него не совсем русское, мама у него вот якобы не очень-то русская. А поэтому, якобы, могут какие-то выйти послабления в национальном плане.
Вот так на зоне судачили по поводу нового генерального секретаря. Но мне интересно, Александр Владимирович, узнать вашу точку зрения. Действительно ли у Юрия Владимировича Андропова были некие планы, связанные с реформой межнациональных отношений внутри Советского Союза?
Я могу здесь сослаться на несколько интервью, которые в свое время дал Аркадий Иванович Вольский. В одном из интервью он говорил: «Как-то генсек вызвал меня и говорит: давайте кончать с национальным делением страны. Представьте соображение об организации в Советском Союзе штатов на основе численности населения, производственной целесообразности и чтобы образующая нация была погашена. Нарисуйте новую карту СССР». По утверждению Аркадия Ивановича, им было подготовлено 15 проектов, и все они были забракованы. Окончательный проект, который он представил Юрию Владимировичу, предполагал деление нашей страны на 41 штат. Естественно, возникает вопрос о том, что же должны были представлять эти образования, административные единицы, на которые предполагалось разделить штат. и которые должны были заменить собой союзные республики. Как пишет сам Вольский, Андропов поставил перед ним задачу создать эти образования по типу штатов. Но мы знаем, что в Соединенных Штатах Америки каждый штат имеет конституцию и так далее. Это дает основание предполагать, что речь шла о том, чтобы заменить 15 республик на несколько десятков более мелких образований, подобных союзным республикам.
Александр Владимирович, но здесь я хочу задать вам вот какой вопрос. На ваш взгляд, на взгляд исследователя, который уже написал свою книгу после крушения СССР, вот эта андроповская стратегия, она бы привела к смягчению межнациональных противоречий или же наоборот их усилила бы?
Я не знаю, насколько понимал это сам Андропов. Если исходить из воспоминаний Вольского, то получается, что он ставил задачу погасить национальные противоречия. Но я думаю, что в действительности, если бы на повестку дня встал такой вопрос, то в целом ряде национальных республик национальные противоречия не погасли, они, наоборот, обострились бы. Ну, для того, чтобы понять это, нужно взять административно-территориальное деление страны, взять численность населения страны, и тогда получится, скажем, 270 миллионов населения, разделим их на 40 штатов, и получится, что на каждый штат у нас получится 7 миллионов человек. Но 7 миллионов человек – это почти все население Прибалтики. Следовательно, все эти три национальные республики, они должны были бы или объединены в один штат, или, может быть, включены в состав других штатов с русским населением. Могу почти дать голову на отсечение, что в Прибалтике это привело бы не к успокоению, а наоборот к обострению национальных противоречий. Но здесь, на мой взгляд, есть была еще одна немаловажная проблема. Она заключалась в том, что по мнению или по утверждению Вольского, вот эту проблему перекройки карты Андропов связывал с другой не менее важной проблемой. А именно, как утверждал Вольский, Андропов одновременно мечтал о межрегиональных рынках, то есть о рынках между отдельными штатами. То есть предполагалось, что штаты станут субъектами экономических отношений. То есть в их руках должна быть собственность и, если хотите, определение определенной экономической политики на этой территории. То есть, по сути дела, как мне представляется, речь шла о том, что позднее получило название регионального хозрасчета. То есть идея создания 40 штатов сопровождалась, предполагалось, что она будет связана с предоставлением этим новым административным единицам определенной хозяйственной самостоятельности. А вот это, на мой взгляд, вещь очень и очень рискованная.
Во всяком случае, мы ведь знаем, что когда во времена Михаила Сергеевича Горбачева была предоставлена хозяйственная самостоятельность республикам, начался стремительный процесс распада СССР.
Дело в том, что идея регионального хозрасчета, на мой взгляд, это была бомба замедленного действия. Дело в том, что можно представить на хозрасчете отдельное предприятие, потому что предприятие, если хотите, имеет забор, имеет четко очерченный вход и выход на, выход на охране которого стоит вахтер или, может быть, военизированная охрана. А как быть с регионом? Со штатом или с республикой или с областью? Я могу на территории своей области или на территории своей республики, на территории штата проводить самую эффективную политику. Но центральное правительство может только двумя средствами все плоды этой политики распределить в другие регионы. Для этого достаточно двух средств. Цена и регулирование цен. И второе – это денежная эмиссия. Следовательно, для того, чтобы сработал региональный хозрасчет, его нужно закрыть точно так же, как предприятие. То есть ограничить циркуляцию товаров, ввести таможенный досмотр, передать республикам или штатам право устанавливать свои цены, а может быть даже и выпускать собственную валюту. В связи с этим я процитирую высказывание академика Федоренко, который когда-то возглавлял институт ЦМИ, и вот как он характеризовал идею регионального или республиканского хозрасчета. «Экономическая самостоятельность, – писал Федоренко, – предполагает защиту регионального рынка, а защитить ее можно только известными всему миру способами – собственной валютой, а значит таможнями, а значит границами и так далее. Таким образом, невинная с виду идея со скромным названием на самом деле являлась экономическим обоснованием сепаратизма». Понимал это Андрополь, не понимал? Я, к сожалению, утверждать не могу. Но реализация этой идеи могла взорвать Советский Союз.
Более того, получается ведь, Александр Владимирович, так, что Советский Союз мог разлететься не на 15 кусков, как это произошло вследствие политики Горбачева и Ельцина, а на 41 кусок, на 41 штат.
Вот я тоже думаю, что такая опасность существовала, если бы эта идея была реализована. В связи с этим я хотел бы коснуться одного эпизода из моей беседы с Николаем Ивановичем Рыжковым. В ходе нашего разговора я задал ему вопрос. Учитывали ли они, разрабатывая экономическую программу, опыт стран Восточной Европы? Ну, скажем, Венгрии, Югославии, где делались опыты рыночного социализма, на что получил удовлетворительный ответ. Тогда я задал ему другой вопрос, а учитывался ли негативный опыт этих стран? И вообще, разрабатывая программу перехода к рынку, учитывалось ли не только, так сказать, те плюсы, которые могли эти реформы принести, но и те минусы, которые они неизбежно влекли за собой? Я помню, сказал так Николаю Ивановичу: Николай Иванович, даже лекарство имеет противопоказания. И поэтому больной должен учитывать это обстоятельство. А вы ведь, по сути дела, готовили яд. Разрабатывали ли вы противоядие? Под ядом я имел в виду, конечно, частную собственность. И Николай Иванович меня огорошил в буквальном смысле этого слова. Сказал: нет, над этой стороной дела вопроса мы не думали. И к этому мы не готовились.
Поразительная вещь. Александр Владимирович, получается, что высшие руководители Советского Союза страшно тяготились той экономической моделью, которая им досталась в наследство от Ленина-Сталина, и мечтали вернуться к буржуазным производственным отношениям.
Ну, Андрей Ильич, нас тут с вами давно разделяет спор, вопрос о том, как оценить советское общество. Я советское общество, как уже неоднократно говорил в этой аудитории, не считаю, что социалистическим. Это была государственно-капиталистическая система, и речь шла о том, чтобы ее из государственно-капиталистической сделать многоукладной. То есть я не считаю, что это была, так сказать, смена одного общественного строя другим строем. Речь шла о маневре в рамках одной капиталистической системы.
Вот так, вот так. Сокрушаете веру бывших советских людей в том, что мы жили на протяжении десятилетий в условиях социализма, а потом даже развитого социализма, как учили нас советские пропагандисты.
Правда, социализма без человеческого лица.
Ну что ж делать?
Значит, говоря о реформах Андропова, я думаю, что нельзя не коснуться еще одного очень важного вопроса. Это вопроса о том, что он успел сделать и как быстро он собирался идти к намеченным целям. По некоторым сведениям, первоначально Андропов считал необходимым не торопиться. И есть некоторые авторы, которые утверждают, что он мыслил перемены в пределах 20, может быть, даже 30 лет. Как в свое время Столыпин, который говорил: дайте мне 20 лет, и вы не узнаете Россию. Но есть воспоминания, в частности, воспоминания Арбатова, о котором мы уже здесь говорили, что во второй половине своего пребывания у власти Андропов, когда он оказался уже, так сказать, болен, стал думать о форсировании процесса, вероятно, понимая, что жизнь его быстро сокращается, вероятно, желая увидеть своими глазами хотя бы часть из этих перемен. И вот в этой связи, я думаю, что заслуживает внимания следующие проблемы. Первое – это проблема кадровых перемен, которая в это время происходила. Второе – проблема коррупции. И, наконец, третье – это подготовка некоторых идеологических перемен внутри страны. Что касается борьбы с коррупцией, то здесь достаточно хорошо известна та кампания, которая начинается в Узбекистане. с приписками и со взятками. Я думаю, что здесь достаточно хорошо известны факты, связанные с чисткой Министерства внутренних дел, я имею в виду отстранение Щелокова и так далее.
Александр Владимирович, перебью вас, но ведь эти антикоррупционные процессы могли ведь быть связаны и с борьбой за реальную власть. Ведь чего греха таить? Леонид Ильич Брежнев создал систему противовесов в том советском обществе, которым руководил, и, в частности, Министерство внутренних дел дышало в спину Комитету государственной безопасности, а Комитет государственной безопасности зорко следил за всякими правонарушениями в системе МВД. И вот тут интересно понять, Юрий Владимирович в первую очередь хотел с помощью этих антикоррупционных дел расправиться со своими политическими противниками, или же он преследовал более возвышенные цели очищения советского общества от скверны?
Ну, я сейчас склоняюсь к выводу о том, что Юрий Владимирович Андропов не столько ставил задачу очищения общества и от коррупции, и от взяток, и от целого ряда других негативных явлений, сколько использовал эту борьбу для кадровой чистки государственного партийного аппарата, для того, чтобы отстранить тех лиц, которых он, возможно, считал своими соперниками. С другой стороны, я полагаю, что эта компания должна была дать его распоряжение материал для того, чтобы некоторых своих противников держать в руках, потому что это средство шантажа и воздействия на политических противников. Что дает основание для таких соображений? Первое. Если мы посмотрим на борьбу с коррупцией, то она имела избирательный характер. Если говорить о приписках хлопководстве, то они ведь были не только в Узбекистане, они были во всех хлопкосеющих республиках, в том числе в Азербайджане. Между тем, Юрий Владимирович выдвинул из Азербайджана Алиева и сделал его одним из своих соратников. Если говорить о взятках, так сказать, в партийных и других кругах, то они ведь имели место не только, скажем, в Краснодаре, где был Медунов, они имели место и в других городах. И в частности, как утверждают некоторые современники, они столь же были развиты, скажем, на Ставрополье, где в свое время правил Михаил Сергеевич Горбачев. Но Михаил Сергеевич Горбачев тоже стал приближенным Юрия Владимировича, а Медунов был отстранен от власти. Коррупция, которая была в торговле, в Москве и так далее, она имела место и в других городах. Ну, скажем, она имела место и в Ленинграде. У нас есть на этот счет достаточно богатый материал. Но в то же время мы видим, что Юрий Владимирович бьет по Главному управлению торговли в Москве, а Григория Васильевича Романова из Ленинграда тоже делает своим приближенным. То есть отсюда у меня складывается впечатление, что речь шла не о борьбе с этим злом, а использовании этой борьбы для определенных кадровых перестановок на самых разных этажах власти.
Александр Владимирович, ну а что же Андропов мыслил в плане идеологии? Что новое он хотел предложить уставшему от марксистско-ленинской жвачки бесконечной, утомленному советскому обществу?
Ну, если уже судить по одному из первых его выступлений 1983 года, как мы помним, он заявил, что до сих пор мы, к сожалению, плохо знаем общество, в котором мы живем. По сути дела, это было подщечено всем общественным наукам. И советской марксистско-ленинской философии, и советской марксистско-ленинской политэкономии, и истории КПСС, и научному коммунизму и так далее. Потому что 70 лет это было передовое научное учение, и вдруг выясняется, что они не давали возможности руководству партии иметь правильное представление о том обществе, в котором мы находимся. Уже одно это дает основание думать, что в этой сфере Андропов мыслил какие-то серьезные перемены. Но, к сожалению, раскрыть свои замыслы в этой сфере он не успел. Но я хотел бы обратить внимание на другую вещь. Если немного забежать вперед, то следует отметить, что в Горбачевской перестройке, в частности, в сломе советской системы, большую роль играла антисталинская кампания. И одним из важнейших событий в этом отношении, знаковых событий, стало появление на экранах советских кинотеатров кинофильма Тенгиза Булатса «Покаяние».
Но ведь, насколько я знаю, Александр Владимирович, сценарий этого фильма был подготовлен еще при Леониде Ильиче Брежневе. И, как мы с вами говорили в прошлой передаче нашего радиосериала, Эдуард Амвросимович Шеварднадзе дал Абуладзе добро на воплощение этого сценария в жизнь.
Совершенно верно. Есть только расхождение, был ли он... Сценарий написан к ноябрю месяцу или к декабрю месяцу, но к концу 1982 года сценарий был готов. И вот дальше уже от Андропова зависело, будет ли он реализован или останется на бумаге. И в 83-м году был получен 1 000 000 рублей, то есть деньги были изысканы, и начались съемки этого фильма. И осенью 1983 года фильм «Покаяние» был снят. Правда, здесь Абуладзе ждали две неудачи. Первая неудача была связана с тем, что один из героев, один из артистов, игравший в этом фильме, принял участие в знаменитом угоне самолета из Батумского аэродрома. В результате этого, естественно, на экранах фильмов он появиться не мог. Следовательно, возникла проблема о том, чтобы переснять фильм. Эта проблема была тем более необходима, так сказать, эта проблема приобрела тем большую практическую необходимость, что когда начали проявлять пленку, то большая часть пленки была забракована. Таким образом, к концу 83-го года отснятый фильм оказался браком. И возник вопрос, будет ли реализован этот замысел. 31 января 1984 года, буквально за 1,5 недели до смерти Андропова, Шеварднадзе позвонил Тенгизу Абуладзе, поздравил ее с днем рождения и сообщил, что он надеется, что фильм будет снят и выйдет на экраны. Это означало, что незадолго до смерти Андропов дал добро на то, чтобы были изысканы новые деньги, и работа над этим фильмом продолжена.
Поразительное дело, вчерашний шеф Комитета государственной безопасности СССР покровительствует фильму, который обличал ужасы тоталитаризма, недвусмысленно намекал на зловещую роль Сталина и Берии в осуществлении массового террора, и все это благословлялось Юрием Владимировичем Андроповым, который в молодые годы сам был достаточно беспощаден при подавлении венгерских повстанцев.
Ну и, надо сказать, принимал участие в тех кампаниях по борьбе с врагами народа, которые разворачивались в нашем обществе и в 30-е годы, а затем, вспомним ленинградское дело, и в 40-е годы. Но в данном случае, как говорил Александр Николаевич Яковлев, фильм «Тенгиза Абуладзе. Покаяние» он рассматривал как сигнальную ракету для атаки на советскую тоталитарную систему. И к концу, таким образом, правления Андропова эта сигнальная ракета, по крайней мере, первый ее вариант уже был подготовлен.
Ну а выстрелила эта сигнальная ракета уже после того, как генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Михаил Сергеевич Горбачев. Но для того, чтобы подойти к избранию Михаила Сергеевича Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС, нам в следующей передаче нашего радиосериала надо будет серьезно поговорить о кадровой политике Андропова в бытность его генеральным секретарем ЦК КПСС. Время, отпущенное Петербургскому историческому клубу в эфире, подходит к концу. Мне остается лишь напомнить нашим радиослушателям, что сегодня нашим гостем был доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонча-Бруевича Александр Владимирович Островский. Ну а его собеседником, как всегда, был председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор кафедры политической психологии СПбГУ Андрей Леонидович Воссоевич. Если вас взволновали проблемы, которые мы обсуждали сегодня, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!